Рассказы о чудесах блаженной Матроны. Рассказ Ксении Ивановны Сефаровой, двоюродной сестры, жены брата блаженной Матроны. Я урожденная Сефарова Ксения Ивановна, родилась в Тульской области, в селе Себени Епифанского района. Мои родители – Сефаровы Иван Васильевич и Татьяна Павловна. Мой дедушка по материнской линии Прохоров Павел Иванович служил церковным старостой в церкви Успения Пресвятой Богородицы в селе Себени. Он лично присутствовал при крещении Матрёны Никоновой. Родители ее были не молоды. У нее было два брата – Иван и Михаил, и сестра Мария. Вот рассказ моего дедушки. Дня за два до крестин в церковную сторожку зашел уставший прохожий. Священник отец Василий из деревни Борятино, что в 5 километрах от Себина. Это было накануне какого-то праздника. Этот-то священник и крестил младенца Матрюшеньку. Когда во время крещения священник окунул ее в купель, то из купели до потолка вышел столб или пара, или легкого благоухающего дыма, я точно не помню. Дедушка говорил, что священник был несказанно удивлен. Я очень много крестил младенцев, но такое вижу в первый раз, и этот младенец будет свят. Матрюшенька от рождения была слепенькая, а на груди у нее, на тельце, был выпуклый крестик, как бы с распятием Иисуса Христа. Все, что я знаю, это со слов моих родителей. Когда Матрюшенька подросла, она спала с родителями зимой в печке, чтобы не было холодно. Бывало, ее родители проснутся, а ее нет с ними. Они зовут ее, а она отвечает: «Да вот я». Оказывается, она ночью сидит в переднем углу и играет с иконами. Как она могла их достать, снять, положить на стол и сама спуститься? Она успокаивает родителей: «Спите, я скоро приду». Это были ее первые удивительные поступки. Когда она стала подрастать, однажды попросила мать: «Мама, дай мне куриное перо, только большое». Ей дали перья, она выбрала самое большое перо, ободрала его и говорит матери: «Мама, видишь это перышко?» Мать говорит: «Да что же его смотреть, ведь ты же его, Матрюшенька, ободрала». А Матрюшенька отвечает: «Вот так обдерут нашего царя, батюшку». Мать испугалась: «Так нельзя говорить». Однажды она проснулась и говорит своей матери: «Мама, подготовься, у меня скоро будет свадьба». Мать пошла к священнику, рассказала ему. Священник пришел к ним, причастил Матронушку. Ее всегда причащали на дому по ее желанию. И вдруг через несколько дней едут и едут повозки к их дому. Идут люди со всеми бедами и горестями, везут больных, и все почему-то спрашивают Матрону. По 5 или 6 подвод каждый день, а то и больше. Матронушка читала над ними молитвы и очень многих исцеляла. Ей мама и говорит: «Матронушка, да что же это такое?» Матронушка отвечала: «Я ж тебе говорила, что будет свадьба». К ней приезжали издалека, но никто никого не оповещал, и никто никому ничего не говорил, а ехали. Однажды Матронушка говорит: «Мама, сходи к батюшке, у него в архиве на таком-то ряду, от низу 4-й, лежит книга, а в ней изображена икона Царицы Небесной «Взыскание погибших». У нас в храме такой иконы нет. Сходи и скажи батюшке, чтобы он ее принес». Батюшка очень удивился этому, но принес книгу ей. Нашли икону эту, и она говорит: «Мама, я выпишу такую икону». Семья была бедная. Мать опечалилась. Чем же они будут платить за нее? Матронушка велела женщинам деревни пойти по всем церквам в округе для сбора помощи, благословила их. Они набрали всего – и денег, и хлеба, и масла, и яиц. Нашли в городе художника. Матронушка спросила: «Ты сможешь написать эту икону?» Он ответил, что ему не впервой. Матронушка велела ему пойти покаяться в своих грехах, исповедаться и причаститься. Художник сказал: «Давайте, буду писать». Матронушка спросила: «Ты точно знаешь, что напишешь эту икону?» Художник ответил, что напишет. Взял все и стал писать. Прошло много времени. Наконец художник пришел к Матронушке и сказал, что у него ничего не получается. Матрюшенька и говорит ему: «Иди, раскайся в своих грехах, ты убил человека». Он ужаснулся. Откуда она могла знать? Тогда он снова пошел к священнику, покаялся, снова причастился, пришел к Матронушке, попросил прощения, что сразу не раскаялся. Она ему сказала: «Иди, теперь ты напишешь чудотворную икону Царицы Небесной «Взыскание погибших». К этой иконе чудотворной идут люди с любой болью, с любыми болезнями, обращаются к ней, и она помогает. Если нет дождя, засуха, ее выносят на луг, ставят посреди нашего села и молятся, служат молебен, и не успеют прийти домой, как пойдет дождь». Дополнение Ждановой. Будучи девочкой 8 лет, я жила летом у бабушки в Себине и присутствовала на таком молебне. Шло множество народа. Впереди несли хоругви и эту чудотворную икону. Был июль месяц, страшная засуха. Крестный ход дошел до реки Дон, примерно 3 километра, и остановился на берегу у обрыва. Начался молебен. Я как-то оступилась и упала с крутого обрыва в реку. Дон в этом месте был очень глубок, все ахнули. Гибель была неминуема, но Царица Небесная, взыскание погибших, это падение чудом остановила у самой кромки темной воды. Молебен продолжался. С пением и молитвами пошли обратно до Себина. Не успели войти в храм, как полил ливень. Рассказ Антонины Борисовны Малаховой. «Я родилась в 8 километрах от села Себина, в деревне Подмоклое, ныне проживаю в Москве. Из рассказов моей матери я знаю о Матронушке, что она была прозорливой. Матронины родители, Дмитрий и Наталья, любили ходить в храм вместе. И вот мать в праздник одевается и зовет с собой Дмитрия, а он отказался, не пошел. Дома он читал молитвы, пел. Матрона тоже была дома. Мать, находясь в храме, думала о своем муже. Вот, не пошел. И все волновалось. Отошла литургия. Наталья пришла домой, а Матрона ей говорит: «Ты, мама, в храме не была». «Как не была? Я только что пришла и раздеваюсь». А девочка говорит: «Был отец в храме, а тебя там не было». Село Себино построено буквой «П». Матрона жила в доме, где у «П» перекладина. Однажды Матрона еще совсем девочкой говорит матери: «Я сейчас уйду, а завтра утром будет пожар, но ты не сгоришь». И действительно, утром начался пожар, риги загорелись у Козловых. Чуть не вся деревня сгорела. Ветер перекинул огонь на другую сторону деревни, а дом матери остался цел. Как-то по осени Матронушка сидела на завалинке, которую делали около дома, до окон, для тепла. Мать ей говорит: «Что же ты сидишь? Холодно, иди в избу». Матрона отвечает: «Мне дома сидеть нельзя. Огонь мне подставляют, вилами колят». Мать говорит: «Там никого нет». Матрона отвечает: «Ты же, мама, не понимаешь, сатана меня искушает». Потом это больше не повторялось. В детстве блаженная Матрона играла в куклы. То есть, как понять, играла? Она ходила в широком платье. Нашили ей самодельных кукол, и вот она бросала по одной кукле за пазуху, и они там проскакивали через платье и падали вниз. Этим, как стали позже думать, она показывала, что матери будут убивать своих детей в чреве. Однажды моя тетя Анисия пошла к Матроне со своей теткой Татьяной. Татьяна идет с открытым сердцем, а тетя Анисия говорит: «Да ну что там она знает? Что она может сказать-то нам?» Но вот когда пришли, Матрона говорит: «Татьяна-то пусть заходит, а эта пусть идет к тому, кто знает», и не приняла ее. На устье, в 4 километрах от Себина, жил мужчина, у которого ноги не ходили. Матрона сказала: «Пусть идет с утра ко мне, ползет. Часам к 3 доползет». Он полз эти 4 километра, а от нее пошел на ногах. Она его исцелила. Еще Матрона говорила, что краситься – большой грех. Человек портит и искажает образ естества человеческого, дополняет то, чего не дал Господь, создает поддельную красоту, что ведет к развращению. Бабушка Анна сломала палец, пошла к Матроне, а по дороге думала: «Мне лучше идти в Березовку, к бабке, ведь она выправляет переломы», но решила сначала зайти к Матроне. Когда Анна пришла, Матрона говорит: «Мама, кто там пришел? Анна?» «Ты ведь, Анна, хотела идти в Березовку, палец исправить. Ну и иди, иди». Она пошла. Идти надо 7 километров. Пришла, а бабка говорит: «Да где же у тебя сломан палец? Он здоров». Так вот, пока она шла, Матрона исцелила ей палец. Один мужчина пришел в Себени в храм, набрал много свечей больших и ставил их на каждый подсвечник. Прихожане говорят: «Не жалеет денег». А Матрона услышала и говорит: «Он ставит не свечи, а столбы, потому что ему надо поставить дом». Матрона часто ходила в свой храм в Себени и всегда стояла на левой стороне, подпевая певчим. Блаженная Матрона уехала из Себена примерно в 1925 году, потому что ее братья, Михаил и Иван, относились к ней с пренебрежением, были против того, чтобы к ней ходил народ. Оба брата были коммунисты, а Матронушка со своей верой в Бога мешала им, да и боялись они за свое положение и родителей. В километрах в 3 от деревни Щепино были выселки, домов в 5 в поле. Там жили 2 сестры, тетя Наташа и Шура. Они еще приняли нищенку Прасковью, все ее звали Панькой, и жили втроем. У них была лошадь и корова, и их раскулачили, лошадь с коровой отняли. Тогда Шура поехала в Москву хлопотать и заодно к Матроне зайти. Приехала к родственникам, спрашивает адрес Матроны. А они ей адрес не хотят давать. «Ты красивая, все с женихами бегаешь, нечего тебе у Матроны делать». Когда она легла спать, приснился ей сон. Подходит к ней Матрона, надевает ей на голову золотой венец. Говорит: «Тебя ко мне не пустили, а я тебе надеваю золотой венец». Она утром встала и родственникам сказала: «Вы меня к Матроне не допустили, а она ко мне во сне явилась». Тогда она пошла на прием к Калинину, встала в очередь. А очередь была на неделю, нужны были документы. Люди видят, что она деревенская, спрашивают, есть ли у нее паспорт. А вот, отвечает, за пазухой, когда позовут, покажу. Паспорта у нее, конечно, не было. Откуда он в то время у деревенской? Неожиданно к ней подошла незнакомая женщина и сказала: «Пойдемте со мной, я вас другим ходом проведу». Провела кругом, поднялись они на 7-й этаж и вошли в кабинет Калинина. Он говорит: «Садитесь, что у вас случилось?» «У нас взяли лошадь, корову и землю», – отвечает Шура. «Что ж нам, помирать с голоду?» «Нет, это неправильно. Вам все отдадут. Идите, не волнуйтесь». На другой день она уехала домой. Тетя Наташа ее встречает: «Шурка, где ты была-то? Все нам отдали. Корову, лошадь». Так они и жили единоличниками. Шура умерла молодой в 33 года. Как-то приснилась Паньке тетя Наташа – вскоре после того, как умерла. Панька спрашивает ее во сне: «Как там Шурка-то живет?» «И я живу хорошо», – отвечает тетя Наташа. «А Шурка намного выше меня живет. В саду. Хорошо». В 1952 году я с мамой была у Матронушки перед ее смертью. У нас был адрес, где жила Матронушка. Мы сначала пришли в Староконюшенный переулок к Евдокии Михайловне, нашей деревенской. У нее большая комната, 40 метров, иконы сверху донизу в 3 углах. Матронушки там уже не было. Евдокия Михайловна нам рассказала, что матушка уехала на сходню, дала ее адрес. Перед отъездом Матронушка предупредила: «Уезжаю, так надо. Против всех нас готовится что-то страшное. Мне здесь быть нельзя, так будет лучше». Было и раньше такое. Жаловались соседи, что без конца ходят люди. Даже полковники на машинах приезжают. А времена были сталинские. Так и случилось. Ночью приехали 3 полковника и 3 солдата из МГБ. Окружили дом, вошли. Дочь Евдокии, Зинаида, лежала в постели. Увидела их и стала молиться, чтоб только ее забрали, а не мать и брата. Предъявили ордер на арест Зинаиды. Она, уходя, пала на колени перед образом взыскания погибших. Матушкина вторая икона, заказанная ею художнику, и молилась. Думала про себя, а оказалась вслух. «Царица небесная, мне никто не может помочь, ни мать, ни брат, одна ты. В руки твои предаю мою жизнь». Ее увезли. Сына Сергея лишили права работать по специальности. Он устроился рабочим на завод. Евдокия Михайловна мне дала прочесть письмо от Зинаиды, где она пишет с Колымы. «Мама, ты за меня не волнуйся. Мамусик, так они называли матушку, меня везде охраняет и везде со мною». Матушка во сне явилась Зинаиде, и та поняла, что она умерла. Написала письмо матери. Точно, день ее смерти. Евдокия Михайловна говорила, что после ареста дочери и ее таскали на допросы на Лубянку, угрожали. Она поехала на сходню к матушке со своим горем, а та ей сказала: «Ты только не плачь, ты проси Царицу Небесную и молись Богу, а им ничего не отвечай, с ними не пререкайся. Молись Господу, Царицу Небесную проси, больше тебе ничего не надо. Главное, чтобы ты не плакала, не волновалась. Зинаида не пропадет, вернется». Всех знакомых допрашивали, запретили ходить к ним, враги народа. Матушку выписали из Москвы, и последнее ее место жительства так и осталось на сходне, где она и умерла. Жизнь матушки была скитальческой, без пристанища. В Москве она жила во многих местах, переезжала с места на место, кто возьмет. До войны долго жила у Жаворонковых на Ульяновской улице, до ареста отца Василия. Жила на Пятницкой у Никитских ворот, в Петровско-Разумовском, в Соломенной сторожке, в Сокольниках, в Загорске, в Царицыно и других местах. Жить-живи, а кроме Евдокии Михайловны ее никто не прописывал. Все боялись в то время. Евдокия дала нам адрес матушки, и мы поехали на сходню. Дело было ранней весной, наверное, в марте, снег был сильный. Доехали мы на электричке, а дальше идти пешком с километра до ее дома. Дошли мы, к нам выходит хозяин. «Вы к кому?» «Да мы, говорим, к Матроне идем». «А она, знаете, не принимает». «Как же не принимает? Мы столько времени шли». «А вы чьи?» «Да мы, говорим, тоже оттуда, где она родилась». «Ну-ну, идите. Своих она вроде принимает». Это были последние дни ее жизни. Она умерла в мае. Вошли мы, а послушница ее говорит: «Она вас принять не может». У них был земляной пол в прихожей, а в доме деревянный. Но мы с мамой упали на пол на колени и плакали, молились, очень плакали, что она нас не принимает. Значит, мы грешные. Минут, может быть, 20 стояли на коленях. Потом открывается из другой комнаты дверь, и Матрона говорит: «Ну, пусть войдут, пусть войдут». Мне было тогда 22 года, а маме 60. Мы вошли. Я вошла с трепетом. Вначале мама стала с ней разговаривать, а я рядом стояла. Мама сказала: «Я с мужем живу плохо». Матрона ей отвечает: «А кто виноват?» «Виновата ты, потому что Господь у нас глава, а Господь в мужском образе, и мужчине мы, женщины, должны подчиняться. Ты должна венец сохранить до конца жизни своей. Виновата ты, что плохо с ним живешь». Маму отдали замуж не по любви. Слова матушки перевернули ее жизнь. После этих слов мама стала молиться. Потом у них с отцом жизнь наладилась. Я жила в Москве недавно, один год как приехала из деревни, и работала на очень тяжелой работе в котельной первой городской больницы. Давала воду горячую в роддом. Грязь, пыль, страшно мне было. Закрывалась там ночью, и мама со мной ночевала, ведь я была молодая, и по ночам стучались, я боялась. По ночам мы там молились в этой котельной. Это до Матроны, еще до поездки к ней. При встрече она стала со мной говорить: «Где ты работаешь?» «Ну, тебя оттуда возьмут». А я там в управлении больницы никого не знала, и думаю, кто меня возьмет, кому я нужна. Через 2 недели меня вызывает главный врач и говорит: «Ты девочка умная, грамотная. Мы тебя возьмем работать завскладом». Я говорю: «Боюсь, я там не справлюсь». «Справишься. Если кто тебя будет обижать, придешь ко мне, и я тебе во всем помогу». Вот так я стала работать завскладом, а потом перешла в бухгалтерию. Еще она мне сказала: «А ты что, задумала идти учиться? Иди, иди, сейчас время такое, учиться надо». А задумала я учиться на медсестру. Но война кончилась недавно, и у меня еще оставался страх. Вдруг возьмут на войну, и поэтому я боялась идти учиться. Но когда она меня благословила, я стала учиться. Потом она мне еще сказала: «Судьба твоя далеко, эти женихи не твои, которые за тобой ходят, гони их от себя, твоя судьба далеко». Мне было тогда 22 года, а замуж я вышла в 29 лет. Правильно она сказала. Еще она сказала: «Потом ты будешь жить хорошо-хорошо, счет деньгам в кошельке не будешь знать». Вот и сейчас я не знаю, сколько у меня там денег. Другие считают, пересчитывают, а я никогда не знаю. Сколько денег у меня нет, допустим, завтра они у меня обязательно появятся. Откуда-нибудь да будут. На прощание матушка Матрона подозвала нас к себе, сказала: «Наклоните головы», и благословила нас. В начале мая мы опять хотели поехать к матушке. Приходим к Евдокии на Староконюшенный переулок узнать, не там ли она. А та нам сообщает, что Матрона умерла, и завтра в 6 часов вечера, значит, 3 мая, ее привезут в храм Ризоположения. Мы расстроились, было нестерпимо жалко, что ее больше не увидим. Что теперь делать? И поехали домой. У нас с мамой было задумано 3 мая поехать в Загорск, к преподобному Сергию. Но, говорим, в Загорск теперь не поедем, а то не успеем завтра матушку Матрону проводить. Легли спать. Вдруг маму в 16:30 Матрона будет. «Вставай, вставай скорее, везде успеете, езжайте, езжайте в Загорск, везде успеете». Мы тут же собрались и поехали в монастырь. Подали там записку о новоприставленной блаженной Матроне. Она, видимо, послала нас туда известить о своей смерти. Таким образом, в Троице Сергиевой Лавре узнали тоже о смерти матушки. И монахи приехали из монастыря накануне похорон и в день похорон. В Сергиевой Лавре хорошо знали матушку, она там часто гостила. Мы вернулись, успели, еще даже 2 часа ждали, пока ее привезут. Гроб с ее телом стоял в середине церкви, лицо открыто. Ручки у нее были такие маленькие, пухленькие, как у младенца. И все подходили, прикладывались к рукам. Все, кто был в церкви, плакали. Потеряли самое дорогое – путеводительницу в жизни. Как жить без нее? Такая опора была. Скажет слово, и не думаешь, не терзаешься. Все так и будет. Я передать не могу, что в церкви я чувствовала. Что-то необычное, будто по воздуху ходила. На Добрынинской, где я жила, срочно ломали дома и нас выселяли. Я ходила к Матроне на могилку рано утром до работы и просила, чтобы она мне помогла в трудную минуту. Я жила вдвоем с сыном и просила Матрону, чтобы мне дали жилье, как по закону положено. Сверх этого я ничего не просила. Всех уже выселили, остались только те семьи, где по 2 человека. Вызвали нас на комиссию, решают, какую площадь давать. Начальник посмотрел документы. Сереже было 11 лет, положена однокомнатная квартира, а он выписал ордер на малогабаритную 2-комнатную. Я сразу поняла, что это Матрона помогла. Еще перед тем, как мне выходить на пенсию, за год я просила Матрону, чтобы мне получить пенсию побольше, чтобы хватало на храм. И вот я нашла дополнительные документы и получила полную пенсию – 132 рубля. А после мне снится сон, будто я пришла в больницу навещать Матрону. Я говорю: «Матронушка, я пенсию получила». А она: «Ай, как я рада за тебя, как рада!» Видно, молилась за меня. Один батюшка сказал мне поминать Матрону как святую. Ну, так я и стала делать, примерно в 70-м году. Через 1/2 года она мне снится, подходит ко мне на своей могилке и говорит: «Я еще не святая. Меня святой не называй». И я опять стала обращаться к ней, как к блаженной Матроне. Блаженная Матронушка еще при жизни говорила: «После смерти моей приходите на могилку. Как принимала людей, так и буду принимать». Рассказ Анны Филипповны Выборновой, дочери Ксении, которая была старостой в Себинской церкви при жизни блаженной Матроны. «Крестили Матрону в нашем храме, в сторожке при церкви, вместе с моим папой. Сначала папу крестили, а потом ее. Когда ее окунули в купель, то пошел аромат по всей сторожке. Невозможно какой. Все удивились: что так духовит? Что же это такое?» А священник сказал: Эта девочка, дарованная от Господа, она будет праведницей. Еще священник сказал ее матери: «Если она что попросит, вы обязательно обратитесь прямо ко мне. Идите и говорите, не стесняйтесь, что нужно». Однажды Матронушка говорит: «Мама, мне все снится икона взыскания погибших. Божья Матушка к нам в церковь просится». Собрались бабы. Матронушка благословила их собирать деньги на икону по всем деревням. Один мужик дал рубль нехотя, и брат его дал копейку на смех. Когда деньги принесли к Матронушке, то она все деньги перебрала, что-то искала. Нашла этот рубль и копейку. «Мама, отдай им, они мне все деньги портят». Как только собрали деньги, сразу поехали в Богородицк, и там заказали икону взыскания погибших. Когда икона была готова, прислали об этом сказать. Потом взяли подсвечник с тремя свечами, взяли икону в киоте и понесли ее от Богородицка до самой церкви в Себино, переносом с крестным ходом, с хоругвями. Так и донесли до нашего села. Пешком шли, несли на руках, они чувствовали тяжести, как перышко. И сама Матрона ходила встречать икону за 4 километра. Ее вели подруги. Вдруг она говорит: «Не ходите дальше, теперь уже скоро. Они уже идут, они близко». Она слепая от рождения, а все говорила как видящая. «Вот идут, через полчаса придут, принесут икону». И правда, через полчаса показался крестный ход. Здесь, на месте, где жители встречали икону, отслужили молебен, и тогда только понесли ее до Себино. А Матрона то держалась за икону, то ее вели под ручки. Она слепая, не видела ведь ничего. Когда принесли икону, опять молебен был, и икону поставили в нашем храме. Она там до сих пор стоит. Матрона предсказывалась 7 лет, даже раньше. Когда ей было 6-7 лет, мама однажды на нее заругалась. «Зачем крестик снимаешь? Замучила меня, слепая». Матрона отвечает: «Мамочка, это ты слепая сама, а у меня свой крестик на груди». Она рожденная с крестиком на груди. Когда мать увидела, говорит: «Милая дочка, прости меня, а я-то тебя все ругала. Я и не видела у тебя такой крестик». Когда она начала предсказывать, людей очень много к ней стало ездить. Привозили лежачих. Здесь ночует ночь и едет назад здоровый. Она большая была помощница. А со мной вот такой был случай. Я, конечно, не помню, мне было тогда 9 месяцев. Колдовство. Оно и сейчас есть, и тогда было. Мне сделала тетка родная. В люльке посмотрела, погладила, и у меня ножки согнулись в коленках. Пришла мама с работы. Ребенок грудь не берет, кричит во всю глотку. Лежит, задрав ноги, будто их скрутила, подогнула к груди. Никак их мне не могли распрямить. В 9 месяцев не вставала на ножки совсем. Матроны тогда не было, она была в Москве. Дядя поехал за ней и привез ее в Себино. О приезде матушки сообщили родные. Мама моя тут же побежала к Матроне. Она жила от нас домов за 8. Хожалка была недовольна. «Вот, не дадут поспать». А мать говорит: «Дарья, не твое это дело. Ты знаешь, сколько она спит». А Матрона сказала: «Приноси, приноси, Аксинюшка. Люлечку вынеси на ветерок, пускай лежит на улице люлечка. А с девочкой приходи ко мне». Матрона читала надо мной 2 часа. Я у нее на груди заснула. Матрона говорит: «Клади ее на чистое место, да все покропи водой, люлечку, весь дом». Положили меня на стул, люлечку принесли, Матрона воды дала, покропила все водой, положила меня в люльку. И вот когда я в люльке зашевелилась, мама подошла и взяла меня, к столу поднесла, посадила. Уже я сижу, и ножки опущены. Потом я скинула с колен одеяло и встала на ноги. Улыбаюсь родным братьям, у меня 3 брата было. Все обрадовались, ну, а я засмеялась и уже стала ходить. Так за сутки я сделалась здоровой. Вот какая помощница была наша матушка. Мама все время к ней ходила, еще молодая. В Москву ездила, когда уже Матрона уехала из деревни. И все время она помогала маме. А еще был такой случай. Пришли к моей бабушке 2 женщины и пошли к Матроне на исцеление. Одна с верой шла, а другая с хитростью. Пришли они к матушке. Одну она приняла, дала воды, а другой даже и воды не дала. У меня, говорит, водички для вас нету. Приходят они обратно от матушки, а моя бабушка говорит: «Ой, миленькая, я вам дам водички, у меня есть Матронина водичка». Она их накормила, этих старушек, чаем напоила, и стали они собираться. А бабушка вспомнила и говорит: «Подожди, я тебе сейчас водички налью». Только налила водички, поставила на столик: «Вот, возьмешь». И тут же бутылочка пополам раскололась, и водичка разлилась. Тогда бабушка моя зашумела: «Ой, что же я сделала? Зачем я тебе воды-то дала?» Побежала к Матроне. А Матрона только-то входит, говорит: «Иди, иди, я тебе сейчас покажу, как моей водичкой распоряжаться. У меня у самой воды разве нету?» Раздобрилась, дала. «Что, дала ей воды-то?» «Нет, матушка, не дала. Бутылка лопнула». «Я и знаю, что лопнула. У нее и в руках-то не должна моя водичка быть». Мать все время к ней ходила, а отец не ходил. Все знали матушку, все приходили с какими-то нуждами, заботами. С кем что-нибудь сделают, к ней идут. Даст воды, все исцеляются. Потом она уехала из деревни в Москву, но навещала все равно, из Москвы ездила. Или вызовут, или сама приедет, соскучится по дому, по матери. Вот пришлось мне как-то ехать к Матроне, это еще в первый раз. А до этого я видела ее во сне. Она сидит в черном платье, волосы на рядок и ручки вот так спущены. Такое я ее увидела во сне. Встаю и говорю: «Мама, я видела Матронушку». А какая она была? Вот такая. Ручки маленькие, полненькие такие, пушистые волосы на прямой рядок, черное платье с белыми мушками. И точно, я ее увидела такой, когда мне пришлось к ней поехать. Я ей говорю: «Маменька, я тебя во сне видела». А матушка говорит: «А ты ведь галдела матери 2 недели. Вот я тебе и привиделась. Вот какая наша Матрона была. И все-то она знала. Бывало, только зайдешь, уж она говорит из своей комнаты: это наши, наши соскучились по мне, открывай скорее». Вот какая она была прозорливая. Или придут к ней за 200 километров, идут, а по дороге о своем думают. Только они зайдут к ней, а она им говорит: «Вот у вас такие-то дела, вот что». Говорила и даже по имени называла. А еще вот какой случай был. Приехал мой брат из Москвы к матери. И вот повели мы с ним корову продавать в Москву на Белорусский вокзал, а оттуда в Жаворонки. Мы прошли 30 километров, когда обнаружили, что брат обронил где-то документы, и свои, и мои, и корове, все растерял. Он говорит: «Я сейчас застрелюсь. Куда мне деваться?» А я назвала брата старшего дураком. «А как же мы теперь пойдем?» «Будем Матрону просить, она нам поможет, с нами пойдет». Вот эта матушка давала нам путь и давала нам дом, где ночевать. До Москвы шли 10 дней. И вот как ночевали. Матрона покажет, где дом, мы стучимся, и нас принимают. Мысленно показывала, конечно. Я брата спрашиваю: «Где ночевать-то будем?» Он говорит: «Вон дом за огородами с голубой крышей». Туда пошли, постучали. Хозяева нас пустили и ночлег дали. А когда патрули приходили, то они отвечали: «Чужих у нас нет, только брат с сестрой приехали». А у нас документов-то не было. А они нас не спрашивали, принимали как родных. И так всю дорогу было. Вот за 10 дней мы дошли, корову привели. Все благополучно, брат девица. После войны патрули были везде, везде останавливали, но нас нигде не остановили. Я брату говорю: «Ты видишь, какие чудеса?» Он говорит: «Вижу, Нюра». Потом я говорю: «Вот вернемся в 10 или в 11 часу. Поедешь к Матрёше?» «Поеду». Пришли мы с братом к Матроне, еще дверь не открылась, а слышим ее голос. Хожалка открывает, а она смеется: «Пускай их, пускай, это свои. Я слепая, всю дорогу с ней корову за хвост вела. Веди ей корову, да дай ей дом, да ночлег у хороших людей. Вот когда я тебе понадобилась-то, с языка меня не спускала». А брату говорит: «Как это, сестра моложе тебя, а дураком назвала?» Брат потом говорил: «У меня волосы дыбом встали, ведь она с нами не шла, а все знает». Тогда брат спрашивает у Матроны: «Что же мне теперь делать? Все документы потерял». Твои документы стоят всего 10 рублей. Ничего тебе не будет. Вот поблагодарили мы матушку. Какая она правильная. Какая вера глубокая была. Бог дарованная. Много раз я к ней ездила. Однажды поехала с двоюродной сестрой. Я с матушкой говорила, она надо мной читала. А двоюродная сестра молчит. Язык как прирос во рту. Матрона ей говорит, что язык убрала. Дома только ругаться матерно можешь, а тут примолкла. Сестра помолчала и отвечает, у меня язык куда-то ушел, я не могу говорить. Она спросила только про мужа, но Матрона ей сказала, дома и сама. Сестра испугалась и ничего больше не спросила, ни про мужа, ни про брата. Они не пришли после с войны. Матрона же говорит, брат твой живой. И мужа твоего все время поминаю, муж тоже живой. Так все и оказалось. Брат потом еще много раз ко мне приезжал. А еще как-то я поехала к ней постом, незадолго до ее смерти. Она мне говорит, ты не бойся, войны теперь не будет. Мы ляжем так, а встанем по-другому. А как по-другому? Мы, говорит, перейдем на сук. Я говорю, матушка, я не знаю, что это за сук. Саха на саху перейдем. Я говорю, а куда же трактора денутся? О, трактора. Она просто сказала, будет саха работать, и будет жизнь хорошая. Мы еще пока не дождались таких времен. Ты не умрешь, и все это увидишь. Вот буду ждать. Да вот как она еще говорила, войны не будет. Без войны все умрете, жертв много будет. Все мертвые на земле будете лежать. А еще я вам скажу, вечером все будет на земле, а утром восстанете, все уйдет в землю. Без войны война идет. Поехала как-то раз матушка в Куликовку, за километр от нас, на лошади, кому-то помочь. Там одна женщина очень болела. Ну а муж этой женщины говорит, иди там с горшками твоя приехала, ступай горшки покупай. Жена на мужа заругалась, дурак ты, дурак. Но все-таки она пришла к Матроне, не побоялась его, пришла. Только открывает дверь, а матушка говорит, а я горшки все побила, у меня горшков нет. Так говорит, Матронушка, прости, ну что я с дураком мужем-то сделаю? Дурак полный, да и только. Видите, какие случаи, она все знала. А за сколько километров к ней приезжали? За 200, за 300. И она знала, как человека по имени звать. Брат матушки не верил в ее силу. Что там она знает? Родной брат, а не верил. А как коснулось его горе, так и поверил. И вот в последнее время, она жила в Москве, брат начал к ней ездить и прощения сколько раз просил у сестры. Моя мама родом из села Устье. У нее там был брат. Однажды встает он, ни руки, ни ноги не двигаются, сделались как плети. А он тоже Матроне не верил. За мамой в село Себино приехала дочь братнина. «Крестная, пойдем скорее, с отцом плохо. Сделался как глупый. Руки опустил, глаза как у дурака смотрят. Язык плохо говорит». Тогда моя мать запрягает лошадь, и они с отцом едут на Устье. Приехали к брату. Он на маму посмотрел и еле выговорил «Сестра». Мама на него ругается. «Что согнулся-то?» «Не знаю. Стал плохой». И опять замолчал. «Ну что ж, садись, поедем к Матрёше». Собрала она брата и привезла к нам в деревню. Оставила его дома, а сама пошла наперед к Матроне спросить, можно ли его привезти. Матушка от нас за 8 домов жила. Приходит, а Матрона ей говорит, «Ну что, поверил, что я ничего не знаю?» А сам сделался, как плетень. А она его еще не видела. А вот как сказала, веди его ко мне, помогу. А брату Матрона сказала, благодари сестру, я из-за сестры тебе помогаю. Почитала над ним, воды дала, и на него навалился сон. Он лег спать здесь, у матери своей, как убитый уснул. Утром встал совсем здоровым, водички только выпил, да и покропили его. Все у него прошло. Ксению, мою маму, часто обижали Прасковья и Мария. Мария была казначеей в церкви. Вот Мария начала петь просфоры и продавать их в углу. А их у нее никто не берет. Она и бросила печь. Поехала к Матроне, а та ей по голове постучала и наказывает. «Ты и на порог, Ксения, не наступай, и за порогом проси прощения». Когда Марья к нам пришла, она так плакала. «Тетушка Ксения, простите, я не могу к вам даже на порог ступить». Как-то моя мама поехала за Матроной в Москву. «Матушка, поедем ко мне, у меня поживешь, чего ты боишься? Похоронила бы я тебя в храме, там на полу, где взыскание погибших. Кирпичи разберу». «Приду, приду», — отвечает Матрона. «Сколько народу ко мне туда будет ходить? Руки не протянешь, и храм мой никогда не закроют». Однажды приехал я в Москву к матушке, а она мне говорит: «Езжай домой, вези колокол в церковь и икону, покров Пресвятой Богородицы». Я испугалась, что тяжело нести, а она говорит: «Как перышко понесешь, не учуешь». И я довезла. Колокол был серебряный, а как звенел. А один раз я была у Матроны в Москве вместе со своей снохой. Матрона говорит: «Вот вы в Москве, а что у вас дома делается? 25 домов сгорело, поезжайте быстрее обратно». Мы приехали в Себино и узнали, что так все и было. Одна бабушка зашла в горницу, а там у нее лежала мята сухая, и мочейник был из конопли. Зажгла спичку, и все загорелось. Одна женщина из Себино, Валентина, работала в Москве у судей секретарем, и начальник советовал ей идти работать на базу, учил воровать. «Может, когда чего возьмешь?» Решила она пойти к Матроне и узнать, не перейти ли ей на другую работу. А Матрона говорит: «За большой получкой не гонись. Как работаешь, так и работай, и найдется тебе побольше зарплата». Тогда начальник предложил другому секретарю идти на базу. Та согласилась, а Валентина заняла ее место с зарплатой побольше. Пришла Валентина к Матроне и говорит: «Теперь получаю больше. Вот видишь, а та работа была не твоя. А вторая девушка отработала на складе только 3 месяца. Один раз какие-то 2 баночки с чем-то унесла. За эти баночки она получила 3 года». Валентина Матрону благодарит: «Бабушка, большое тебе спасибо, а то ведь 3 года дали. А я знала, что это не твоя работа, это ее место было». Племянник Матронушки Иван жил в Загорске, и вдруг она его вызывает к себе. Конечно, мыслями вызывала. Откуда же он мог знать? Он вон где, в Загорске жил, а она в Москве. Приходит он к своему начальнику и говорит: «Хочу у вас отпроситься. Прям не могу, надо мне к тете моей ехать». Он приехал и не знает, в чем дело, а Матрона ему говорит: «Давай, давай, перевези меня скорее в Загорск, к теще своей». Он ее привез к теще, и только они уехали, как пришла милиция. Сколько раз так бывало? Только хотят ее забрать, как она накануне уезжает. Еще когда Матрона жила у Ванькиной тещи, пришли мы как-то туда ночевать с Марией Васильевной Куликовой. Марья Васильевна беспокоится: «Где будем ночевать?» А я говорю: «Матушка хоть на пороге, да положит нас». Только мы зашли, Матрона говорит: «Я перину-то вам не постелю, а из дома вас не отпущу. Места всем хватит». И еще сказала: «Вот некоторые приходят, ночами не спят. Все караулят, как я буду молиться». Марья Васильевна не обратила внимания на эти слова. А ведь потом так и вышло. Я спала, как убитая, а Марья Васильевна не спала, караулила. Однажды я приехала к Матроне в Москву. Наш храм в Себине был закрыт, и мы хлопотали, чтобы открыли. У митрополита Крутицкого и Коломенского я была, это после войны было. Потом пошла к Матроне, а она говорит: «Ты больше не езди, вашу церковь откроют, будет служить монах». И действительно, приехал монах, отец Евлогий, но прослужил он недолго, только 7 месяцев. Когда я была у Матроны в последний раз, она сказала: «Если с тобой что случится, приходи ко мне на могилку. Наклонись, спроси, что нужно, я дам совет». А были ведь такие случаи. Когда Матрона умерла, моя мама была еще жива. Когда к нам пришла телеграмма, у мамы были какие-то дела, и она не поехала на похороны. И после этого все тужило: «Дочка, что же это я не поехала, поленилась». А вскоре приснился ей сон. Матрона ей говорит: «Что ж ты поленилась, не приехала? «Ну, пойдем, я тебя повожу, покажу все». И вот она во сне показала ей, за что умершие мучаются. Кто много говорит, смеется, тому хуже всего. Язык на сковороде горячий. Мама ей говорит: «Я страшусь». И много она так ее водила. Потом еще помнит, там был забор, а за забором люди в огне кипят, только одни головы торчат. Мама рассказывала: «Я тогда даже вскрикнула, в сторону отвернулась, вроде как не хочу даже смотреть». Вот какие вещи она ей показала. Мама долго не могла забыть этот сон. А еще Матрона, когда была жива, состригла и дала мне немножко волос с виска и сказала: «Я тебе дам свой височек, ты его храни. И всегда ходи на кладбище, когда какая нужда или что. Проси с душою, и я помогу». Рассказ Евгении Ивановны Калачевой, сестры Василия Ивановича Прохорова, 1907 года рождения. Мать родная Матроне говорила: «Дитя-то мое несчастное». А Матрона ей отвечала: «Я-то несчастная. У тебя Ваня несчастный, да Миша». Когда барыня купила в Себине дом, пришла к Матроне и говорит: «Я хочу строить колокольню». «Что ты задумала делать, не сбудется», — отвечает Матрона. «А барыня уже известь нажгла, все приготовила». «Как же не сбудется? Все у меня есть, и деньги, и материалы». А было это все перед революцией. У нашего отца отобрали лошадь. Отец пришел домой, не знает, что делать. Может, судиться? Пошла мать к Матроне, и Матрона ей сказала: «Судиться будете, лошадь вам более станет. Вы больше просудите, чем получите». Родители не послушались, наняли адвоката. Сколько денег всадили. Привели свою лошадь, а она совсем скелет. Там гоняли чужую лошадь, не жалели. Сестра моя болела скарлатиной. Мать у стенки спала, а ее клала рядом на подушке. Ночью дед встал, а девочка закатилась и задохнулась. «Ух, девка мертвая! Огонь зажгли, давай ее отхаживать, а она померла». Пошла моя мать Анастасия к Матроне. Матрона ее встречает: «Не думай, ты ее не заспала». «А мне думается, заспала». «А если думается, жги лампадку до года». Рассказ Анастасии, жительницы города Кимовска. Когда Матронушке было уже 3 годика, иногда она выходила на улицу, а девчонки крапивы наломают, крапивы ее настигают и в яму глубокую посадят, а потом спрячутся и смотрят, как же она оттуда вылезет. Она с трудом вылезала и шла домой. Когда они потом ее звали играть, она им отвечала: «Не пойду я больше. Вы меня крапивой стрекочете, в яму сажаете, ругаете меня слепой, смеетесь надо мной». И не стала больше гулять с детьми. Однажды к Матронушке пришли женщины из деревни Орловки. Матрона принимала, сидя у окна. Они пришли к ней на пасхальной неделе. Одной дала просфорку, другой – воду, третье – красное яйцо. И последний сказал, чтобы она это яйцо съела, когда выйдет за огороды на гумно. Женщина яйцо положила за пазуху, и они пошли. Когда вышли на гумно, женщина, как велела ей Матрона, разбила яйцо, а там мышь. Они все испугались и решили вернуться обратно. Подошли к окну, а Матрона говорит: «Что, гадко мыша-то есть?» «Матронушка, ну как же я буду есть-то его? А как же ты людям продавала молоко? Тем паче сиротам, вдовам, бедным, у которых нет коровы. Мышь была в молоке, ты ее вытаскивала, а молоко давала людям». Женщина говорит: «Матронушка, да ведь они же не видели мыша-то и не знали. Я же его выбрасывала оттуда. А Бог-то знает, что ты молоко от мыша продавала». В деревне Устье одна женщина была порченная. Матрона ее вылечила. И вот эта Евдокия в 30-м или 29-м году уехала в Москву. Потом она вернулась оттуда, забрала к себе Матрону, и Матрона долго жила у нее. Рассказ Анны Дмитриевны Прохоровой. «Матронушка моей матери – тетка родная. На сходне, где она последнее время жила, мы там потом были, все сломали. И дядя Сережа, у которого она жила, умер. Я не знала, как ее называть, и смущалась этого. Но она мне сказала: „Что ж ты меня никак не называешь? Кем я тебе довожусь?“ Бабушка, хоть я и не выходила замуж, я все равно тебе бабушка. Я приехала в Москву в 37-м году, жила на Котляковской улице, дом 28. И у дяди Вани жила, маминого брата, на Комсомольской площади, и в Ногинске у военных. Мне было 13 лет, 5 классов кончила и уехала, голод был. Я вернулась в сентябре, а места в 6-м классе были заняты. Когда началась война, я собралась в Себино, взяла билет и перед отъездом зашла к Матроне. Я еду домой. Нет, ты домой не езди, а я уже билет взяла. А кто тебе разрешил? Я боюсь, тут бомбежки. Там еще хуже будет. Я упрямая была, не слушалась. А Матрона говорит, ну, потужишь и обратно приедешь. Так и вышло, как Матрона сказала. Вернулась я в Москву в 47-м году, а через 5 лет взяла на работе отпуск и поехала в Себино, и там собралась замуж за Васю, а хотела за другого. Приехала в Москву к Матроне, она тогда жила на Сходне, улица Курганная, дом 23, у дяди Сережи Корочкина. Сказать ей, что уезжаю в Себино, там уже свадьбу готовят, стол накрывают. А она говорит, ты Богу молилась? Подожди, не езжай. Я возразила. Он за мной приехал, а я не поеду. Уже билеты взяли. Ты сейчас поедешь, и опять тебе приезжать. Сдай билеты. Я не послушалась. Приехали мы домой, а нас догоняет телеграмма. Матронушка умерла. И поехали мы обратно. Матроне было 8 лет, когда забрали нашего дедушку, Илью Горшкова, Матрониной сестры муж. Жена его растерялась. «Ох, что же я теперь делать буду?» У них было 7 или 8 детей. Матрона говорит, подожди, придет твой Илья. Пошла б ты от меня, слепая, отмахнулась сестра. А Матрона ей, не слушаешь, ну как хочешь. Вот пошли они в Ригу молотить. Матрона их предупредила, молотите быстрее, а то не успеете. Они только засмеялись. Что это ты все предсказываешь, слепая? Ну как хотите, а то можете не успеть. Начали они работать, вдруг кто-то бежит. Илья пришел. Они побежали, все на таку оставили. А ведь раньше никто не верил. Потом ей было уже годов побольше, 12 или 14. Начала она как-то беспокоиться. Господи, хоть бы меня и отвезли. О, хоть бы скорей бы. А ты, мать, только икону одну возьми и больше ничего. Тут неожиданно приехали за ней и увезли в Краснополье. Там жила тетя Поля, которая за ней ходила. И в тот же день вечером начался пожар. Все дома сгорели, а Матронин уцелел. А один раз, у сестры она жила или дома, подошел мужик и хотел поджечь дом. Но видит, какой-то человек стоит возле дома. Раз подошел, два подошел, а человек все стоит, не отходит и не дает поджигать. Потом мужик этот пришел к ним с покаянием. «Правда, ваша слепая чего-то знает. Я не смог ничего сделать». Мать собралась корову покупать. Матрона тогда жила в Москве. Мать приходит к ней, а Матрона говорит, «Ты эту корову не бери». Мать не послушалась. А я уже договорилась и купила корову. На последние деньги купила, все тряпочки продала, а через год корова сдохла. «Вот умер отец», — мать говорит, «Лошадь нам не нужна совсем, она молодая». «А ты ее переменяй на старую», — велела Матрона. Мать не послушалась. «Как же я ее переменяю?» А лошадь никого к себе не подпускала. Когда умер отец, Ваньке было годов 8, брату моему. Все равно она ее продала. Еще до Сходни Матрона жила в Загорске у тети Поли. Я к ним часто приезжала. Однажды из Царицына приехала одна больная. Муж ее был полковником. Она 14 лет пролежала, ее на носилках внесли, когда они в первый раз приехали. Во второй раз она уже сидела, а в третий раз сама шла. Муж ее не знал, как отблагодарить Матрону. «Я тебе хоть машину куплю». А Матрона от всего отказалась. «И машина мне твоя не нужна». А еще одна женщина приходила к ней, Лена. Вышла замуж со школьной скамьи. 18 лет было сыну, когда муж ее бросил и женился на другой. Она пришла к матушке. «Матронушка, что мне делать? Он меня не хочет видеть». «Ну и ладно». Лет через 5 он заболел и лег в больницу. Лена приходит. «Матушка, как мне быть? Сходите в больницу. Ступай, иди». Она пришла в больницу, а он уже помер. Она снова к Матроне. «Как же мне теперь плакать о нем?» «Как хочешь». Жена плачет. «Милый мой, хороший мой». Потом спрашивает, куда мне его записать? «Ну, записывай его во все церкви». Она записала и каждый выходной к бабушке ходит, спрашивает, как он там? А Матрона ей говорит, я вижу его каждый день, в костюме, в серой рубашечке и лысый. Однажды влетел в окно, как голубь, и говорит, какой прекрасный там рай, как бы мне туда попасть? Ты ему закажи еще 40 уст. Она заказала. Однажды приходит, а Матрона сидит на койке и улыбается. «А что же, вы не видели, как я с ним разговаривала?» И спустя еще некоторое время сказала, «Ну вот, теперь твой Богдан из шкуры вышел, и это все благодаря тебе». В Загорске бабушка Матрона жила у тети Поли. Тетя Поля – дядя Вани моего жены, сестра. Приезжала в Загорск на выходные. У тети Поли жила еще тетка Настасья, Устинская. Ей было около 80 лет. За ней дочери ходили. Ее привезли в Загорск к матушке лечить. Ей было сделано насмерть. Под исход месяца Настасья начинала все говорить, говорить. То лежит в лёжку, то пойдет плясать, песни петь, шутит, играет. Отпляшется и лежит, как мертвая. Бабушка Матрона отчитывала ее, облегчала ее страдания. Однажды на сходне у тети Груши и дяди Сережи бабушка Матрона говорит, идите все домой. И сделалось все темно, поднялся ветер, все летит мимо окон, и железо, и кирпичи, и крыши, и электрички переворачивало, березки в обхват все скосило. Это был смерч 1951 года. Мы все испугались, а Матрона успокаивает, не бойтесь, наш дом как стоял, так и стоит. А у всех вокруг разрушения. У кого крышу приподняло, у кого сарай, у кого во дворе все перевернуло. На ключе за линией, где колодец был, все березы скосило, как косой, а у нас ни кирпичика, и в раз все просветлело. Она все знала наперед. Про Сибинскую церковь говорила, откроется церковь, куда она денется, откроется. Мне она говорила, хоть я умру, а все равно я буду с тобой, живая. «Никогда про меня не забывай», — говорила мне. «Поезжай в деревню, хлебушка да и мясо будешь есть». Так и получилось. Живем в достатке. А я ей не поверила тогда. Какое мясо? Да я сроду его не ела. Матрона все время сидела на койке. Ручки маленькие, ножки коротенькие. Я за нее боялась и хвататься. Она меня звала Семка, тетю Дашу Петька. Тетю Таню звала Ванькой, тетю Грушу Андрей. Всех звала на прозвище. Мать матушки умерла в 45-м году, тетка Марфа – в 41-м. Братья ее, дядя Миша и дядя Ваня, были неверующими, особенно дядя Миша. Они ее вообще не понимали. Дядя Миша тут всех кулачил. Дядя Ваня уж к ней ходил, когда стал плохой. Он был маленький ростом, с усиками, худенький. Приходил на кладбище, плакал. Тетя Дуня, его жена, тоже к ней ходила. За Матроной ухаживала Пелагея, которая потом умерла. Тетя Поля Краснопольская, порченная. После тети Поли тетя Даша и тетя Таня. На сходне тетя Груша, Агриппина Ивановна, и дядя Сережа Ракитинские. Вторая тетя Поля, Ракитинская, тоже была порченная. Многие приходили к Матроне. Всякие ходили, бывало, на машинах приедут. Порченую на носилках несут, а она упрется в притолку и не идет, а сама все рассказывает, кто ей что сделал. Матрона ножки поджимала под себя, под юбку, люди встанут на колени. Она одной рукой по голове водит, а другой крестит. А та кричит, и слепая, и дурочка, и урод, и куда ты меня прешь, на улице дождь. Примерно в 1938 году она жила на Пятницкой, у Павелецкого вокзала, у церкви. Трамвайная линия и рядышком их домик. Мне было годов 15, сейчас 64. Матрона из Сибина уехала еще молоденькая. Как она начала с 8 лет предсказывать, так ее и начали везде возить.